Лабзин Александр Федорович, 1766-1825, мыслитель-мистик, переводчик, издатель журнала «Сионский вестник». Терпел гонения, потому что любил правду, злых людей обличал, лихаимцев, чиновников и тиранов-помещиков. Самому архиерею доказывал, что не должно быть крепостного состояния ни господ, ни рабов. Собственных крестьян своих пожелал отпустить на волю, но начальство не позволило. Формазоном объявили, безбожником и возмутителем. Губернатор хотел во строк посадить. От многих огорчений Павел Павлович заболел и скоропостижно умер. Нина Львовна осталась одна одинешенька с малолетнюю дочкой. Трех детей при муже схоронила, Маринька последняя. Дела по имению расстроились. Видя доброту покойного барина и не понимая благородных чувств, мужики, отродье Хамова, избаловались так, что никакого с ними сладу нет. Половина в бегах, половина пьяницы. Ни оброка, ни подушных не платит. Сама ничего в хозяйстве не смыслит. Знакомые дамы прозвали ее Белоручкую за то, что не бивала людей. Боится де заморать свою ладонь о холопьи щеки. А управляющий — плут. Имение в опекунском совете заложено, долг 25 тысяч, а процентов нечем платить. Продадут с молотка и ступай по миру. Но сам Господь над ними сиротами сжалился, послал доброго человека. Приехал к родным из Петербурга, в Серпухов, статский советник Порфирий Никодимыч Аквилонов. В департаменте внешней торговли служит. На балу в уездном клубе увидел Мариньку и так пленился, что через несколько дней предложение сделал. Человек немолодой, лет за 50, но почтенный, благонамеренный, на прекрасном счету у начальства и большой капитал, говорят, имеет. А в Мариньке души не чает. Если, говорит, согласием осчастливите, ничего не пожалею для счастья вашей дочери. Выйду в отставку, хозяйством займусь в черемушках и дела ваши поправлю. Маринька не отказала, но просила подумать. И Нина Львовна не неволит дочери. Сама понимает, дело молодое, любви хочется, союза сердечного. А Порфирий Никодимыч ей не пара. В отцы годится. Так-то год прошел, все думала, и, наконец, письмо получили от господина Аквилонова. Почтительнейше просит участь его решить, и, ежели есть надежда хоть малая, в Петербург пожаловать для свидания личного, да и самой Нине Львовне должно прибыть без отлагательства по делам имения, так как уплата взносов просрочена. Могут наложить запрещение и объявить торги. Есть у них еще надежда на троюродную бабушку Наталью Кирилловну Ржевскую. Старуха богата, да скупа и привередлива. Как заладила, чтоб имение продали и к ней на житье в Петербург переехали, так и стоит на своем. А то, говорит, ломаного гроша от меня не получите. А Маринька об этом слышать не хочет. Лучше, говорит, выйду за Аквилонова, а не уеду из черемушек. Здесь родилась, здесь и умру. Кончив рассказ, Нина Львовна заплакала, как не хвалила жениха, а жаль было дочери. Голицын сидел в своем отделении ночью с Палашкою, а днем с Ниной Львовной. Но на второй день разболелась у нее голова, и, чтобы ей отдохнуть полулежа, Палашку усадили к ямщику на козла, а Марья Павловна пересела к Голицыну. Нележанец полз черепахою. Санный путь еще не стал как следует, снегу было мало, полозья визжали по голым камням, возок встряхивало. За перегородкой слышно было сонное дыхание Нины Львовны. Колокольчик звенел усыпительно, в замерзшем оконце густел голубоватый свет вечерних сумерек, похожий на свет, который бывает во сне. И обоим казалось, что снится им сон, незапамятно давний, много раз виденный. — А мне все кажется, Марья Павловна, что мы уже с вами когда-то виделись. Только вот не могу вспомнить, когда, — сказал Голицын, продолжая вглядываться в милое лицо девушки. — А ведь и мне, — начала она и не кончила. — Ну, что? — Нет, ничего. — Глупости, — отвернулась, покраснела. Вообще легко краснела, внезапно и густо во всю щеку, как маленькая девочка, и тогда становилась еще милее. Наклонившись к оконцу, провела по ледяным узорам тоненьким розовым пальчиком. Вглядываясь в Голицыну украдкую, пристально, и лицо его странно менялось в глазах ее, как будто двоилось, то сухое, жесткое, желчная, с недоброй морщинкой около губ, вечно насмешливой, с пронзительно умным и тяжелым взором из-под слепо поблескивавших стекол очков, она их вообще не любила, только старики да ученые немцы, казалось ей, носят очки, чуждое, почти страшное, а то вдруг простое, детское, милое и такое жалкое, что сердце у нее сжималось, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда. Опасность смертельная. Но все это темно и смутно, как сквозь вещий сон. «Я ведь вас боюсь немножко», — проговорила, все так же вглядываясь в него украдкой пристально. «Кто вас знает? Может быть, и вы такой же насмешник, как Иван Иванович?» «Пущин придобрый, его бояться нечего, да и меня тоже. Вы тоже добрый?» «А вы как думаете, Маринька?» «Марья Павловна». «Ничего, меня все зовут Маринькой. Я сама не люблю Марьи Павловны», — заглянула ему прямо в глаза и улыбнулась. «Он тоже». Смотрели друг на друга, улыбаясь молча, и оба чувствовали, что эта улыбка сближает их неудержимо растущую близостью, жуткой и радостной, как будто после долгой-долгой разлуки вспоминали, узнавали друг друга. Вдруг опять отвернулась, покраснела, потупилась. Но сквозь длинные ресницы опущенных глаз он успел поймать стыдливо блеснувшую ласку. Может быть, не к нему, а все равно к кому, ко всем. Так солнечный луч равно ласкает все, на что не упадет. «Уж вы меня извините, князь», — проговорила, все еще не поднимая глаз. «Я ужасно дикая. Все одна да одна в своих черемушках, вот и одичала. С людьми говорить разучилась, всего боюсь». «Не стоит людей бояться, Маринька. Бояться людей — значит их баловать». «Да я не людей боюсь, а сама не знаю чего. В черемушках я не боялась, всегда была храбрая. А как оттуда уехала, такое вдруг все чужое, страшное». Когда была маленькой, няня, бывало, уложит, перекрестит, задернет на кроватке занавеску и говорит: «Спи, — говорит, — дитятка, спи с Богом. Укатали воркота, колыбелька хороша. Да глазок не открывай, из-под занавески не выглядывай, а то возьмет хо, вон оно под кроваткой лежит». А потом я часто думала, что не только под кроваткой, а везде хо. Вся жизнь — хо.